Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот хочу отметить приятную вещь. Вы, по-моему, уже третий или четвертый раз за полтора года. Третий раз. Вот мне подсказывают третий раз. Ну, это вообще уже такая добрая традиция. И вообще что-то в нашей жизни поменялось, если министр юстиции регулярно приходит на такую радиостанцию, как «Эхо Москвы».
Лучше скажите, где вы гонорар?
А вот так, понял. Нормально, нормально, да. Хорошо. Александр Ильич, значит, вы смотрите. В этом году по инициативе президента были внесены изменения в статью 108 УПК. Я сразу с резкого вопроса начинаю. Значит, напомню радиослушателям, что речь идет о том, что брать под стражу до суда лиц, подозреваемых в совершении преступления экономической направленности, нельзя. Однако, на практике эта новелла, ну, скажем, в прошедшем времени саботировалась. Может быть, можно сказать, что и саботируется. А почему?
Ну, я здесь могу выступать только как эксперт, в кавычках, потому что напрямую, как вы знаете, мы не влияем ни на формирование судебной практики, ни даже на ее анализ. Я думаю, что все-таки нашим судам пока свойственна определенная инертность, и была свойственна много десятилетий. В том числе и я склонен согласиться, наверное, сейчас уже все больше с теми, кто говорит, что система рекрутирования новых судей, ну, изначально несет в себе некий порог. Когда система оказывается абсолютно законсервированной и регенерирует год от года сформировавшиеся подходы судебной практики. Вот в этой ситуации, я думаю, действительно тяжело надеяться на очень быстрое переосмысление новелл в уголовном, процессуальном законодательстве, в ином законодательстве. И, конечно, перемена судебной практики происходит довольно медленно. Но сказать, что не происходит вовсе, я думаю, наверное, тоже будет неправильно.
Я тоже не говорю, что не происходит вовсе. Но вы знаете, у меня такое ощущение, что рискну дать оценку некоторым действиям президента, но мне кажется, что если взять конкретные шаги по борьбе с коррупцией, не очень нужные, фундаментальные антикоррупционные законодательства, а вот конкретные шаги, то 108-я, извините, 108-я, это была абсолютно конкретная антикоррупционная статья, причем очень больно бьющая по, так сказать, тем, кто привык зарабатывать на своей власти, власти посадить за решетку и раздербанить бизнес. Это была очень антирейдерская статья. И, может быть, именно поэтому ее саботируют в первую очередь те, кто заинтересован.
Я не берусь давать...
Если судейский корпус, я имею в виду. Я не сторонник, так сказать, защиты судейского корпуса.
Однозначной оценки, потому что нужно более глубоко изучать эту практику, практику по применению или неприменению новелл 108 статьи ОПК, в том числе разбирая конкретное судебное решение. Но то, что, очевидно, совершенно точно назрел вопрос о... ну, некоем центре независимой экспертной оценки судебной практики, может быть, даже в том числе и находящейся внутри самой судебной системы, но других инстанций, другого уровня, может быть, судей в отставке более опытных, может быть, с участием ученых, но то, что некий центр, который выдает авторитетные оценки тем или иным трендам судебной практики, это совершенно однозначно.
Ну, вот смотрите, значит, недавно уже было, по-моему, не первое состояние, или первое состояние, прошу прощения, как раз, рабочей группы Минюста по мониторингу антикоррупционного законодательства. Значит, меня порадовало и приятно удивило, что там были совсем далеко не только чиновники, так сказать, Минюста и прокуратуры, а были и религиозные деятели, и общественные деятели, и политологи. Ну, это такая, в общем, действительно общественная, серьезная штучка. Что вы вкладываете в понятие мониторинга антикоррупционного законодательства? Может быть, как раз вот практику применения, в частности, 108-й, это и будет мониторинг?
И это тоже будет мониторинг, не только 108-й. Я в целом считаю, что нужно обязательно создать условия для доставки на все необходимые этажи, где принимаются управленческие решения в государстве, мнения практиков. Тех, кто занимается применением закона, в нашем случае тех, кто сталкивается с проявлениями коррупции, тех, кто знает, как работает или не работает закон, в том числе в его коррупционном аспекте, и собирать авторитетные, экспертные, компетентные мнения о таких ситуациях, безусловно, нужно. Безусловно, нужно их облекать в некий вариант экспертного мнения, с тем, чтобы это была не просто истерика или некая свободная рефлексия о том, как у нас все плохо и как у нас продажное государство мучает народ и никогда ничего не изменится. Это, конечно, тоже во многом правда, но мы должны понимать, что чтобы что-то изменить, должно быть многовекторное движение к к нашей цели, к нашему результату.
Помимо долой, и надо еще и
так вот, для того, чтобы это доходило до необходимых центров и необходимых уровней принятия решений, эта группа была создана. Я надеюсь, что мы обязательно сумеем организовать полноформатное сотрудничество разных людей и часто практикующих юристов, и правозащитников, и средств массовой информации, и ученых, всех тех, кто сталкивается с тем, как работает или не работает закон, в том числе, как он работает на коррупционеров, как он используется ими, в том числе и на уровне судебной практики, и на уровне следственной практики.
То есть правильно я вас понимаю, что вот, условно говоря, будет некий сайт, например, да, или там некий почтовый ящик, куда любой практикующий адвокат, нотариус, там, я не знаю, гражданин любой, да, сможет дать информацию. Вот, смотрите, вот норма статьи такая-то. Не Иванов взяточник, Петров взяточник, да, а вот норма статьи такая-то, которая в моем случае была применена так-то и так-то, что в результате привело к тому-то, тому-то. Вы не разбираетесь со случаем этого самого обратившегося, а вы смотрите на эту статью, и как ее изменить с тем, чтобы эта ситуация была невозможна. Правильно я понимаю смысл?
Безусловно, правильно. И, кстати, такие сайты существуют, и с тремя интернет-ресурсами, которые такой работой будут заниматься, мы и Министерство юстиции подписали недавно соглашение соответствующее, не только в антикоррупционном формате, но и в целом формате мониторинга правоприменения. Ну, я, кстати, не вижу ничего принципиально дурного в том, чтобы кто-то написал о конкретной ситуации, где коррупционер вымогает взятку или уже взял взятку. В общем, конечно, у нас есть определенное предубеждение в общественном мнении против такого рода сотрудничества государства и общества, но, с другой стороны, когда речь идет о национальной безопасности, в том числе о личном достоинстве, о имущественной безопасности любого из нас, то, в общем, это средство не кажется мне таким уж плохим. В Германии люди звонят при наблюдении превышения скорости или пьяного человека за рулем, или при пересечении двойной сплошной, и никого это не пугает, а нормально помогает полиции работать. Я не говорю, что все эти методы должны быть скопированы, но то, что и в этом смысле, в конкретном, да, сотрудничество должно быть более широким, я тоже в этом убежден. Но в целом, вы совершенно правильно говорите, мы хотим наладить полноформатный онлайн-режим и обмен мнениями с тем, чтобы люди, которые готовы поделиться своим суждением о том, как не применяется или применяется неправильно закон, имели возможность об этом сообщить, чтобы были гарантии того, что это мнение будет услышано и рассмотрено.
Я хочу воспользоваться случаем и сделать одну ремарку. Я тоже много на эту тему думал. Вот в Германии, в США, во Франции, в Швеции, Финляндии то, что мы называем стукачество, оно абсолютно в норме. И это, если хотите, один из фундаментальных краеугольных камней поддержания правопорядка. И, кстати, борьбы с коррупцией. А у нас это вот, ну, совсем не интеллигентно. Да? И я понял, почему. Дело все в том, что у нас стукачество, оно всегда носило политический оттенок. Что в третье охранное отделение при царе стучали, что в НКВД, МГБ и так далее. Стук был политический.
Это еще, наверное, не самое худшее. Он часто, мне кажется, совершенно конкретно личностную окраску, когда жаловались не в связи с как таковым нарушением закона, а в связи с тем, что человек не нравится. Да. Вот, сосед или оппонент, или конкурент. То есть это еще и средство для сведения счетов. Наверное, это тоже традиция. Но, к сожалению, у нас традиций много, в том числе и в новейшую, так сказать, эпоху России. У нас стало традицией мочиться на улицах или там на обочинах дороги. Стало традицией материться в общественных местах, и уже никто не делает замечаний, или замечания становятся редкостью. Вот что становится традицией. Это же не значит, что это норма. У меня, кстати, есть...
Кстати, перебью вас. Вы для меня интересны как собеседник, отнюдь не в качестве министра юстиции, а просто чисто по-человечески. Вы никогда не задумывались над тем, почему люди вот моего поколения, вашего поколения, у себя в быту, в своей компании, в молодости так много матерились?
Да, я думаю, что многие из нас и сейчас могут в своей компании,
ничего такого, может быть, и нет.
Мне трудно сказать. Я думаю, что это такая некая традиция живой речи. И, ну, я не берусь комментировать, я не филолог.
У меня есть одна версия. Вот интересно, поддержите вы или нет. Просто наша молодость пришлась на советские годы, на комсомол, советские годы. Время вполне, так сказать, достаточно циничное, да? А молодежь требовала выражения некого протеста. На комсомольском собрании выразить его было нельзя. И поэтому в своей компании мы делали то, что было общественно не принято. Это была наша форма противостояния навязываемой морали.
Что-то в духе анекдота. Давайте назовем колхоз Робин Традат Тагор. Да, вот.
Я думаю,
что сейчас можно что-то на эту тему, наверное, подумать. Но у меня есть, говоря уже серьезно, есть, может быть, более рациональное и менее эпатирующее предложение. Да? Я считаю, что безусловно, сегодня крайне важна самоорганизация общества, крайне важна инициатива, и политическая, и юридическая инициатива, но она должна быть потихонечку переведена с уровня истерики и такого вот безудержного протеста против всего, порой часто непонятно против чего конкретно, на уровень квалифицированной дискуссии и полемики, в том числе на уровень полемики, которая будет в итоге не очень приятной и такой с плохим результатом для конкретного нарушителя закона, будь то чиновник, будь то милиционер или полицейский, будь то судья, будь то кто бы то ни было. Давайте, извините, я договорю, да. Может быть, добьемся того, чтобы правозащитные движения, которые выявляют конкретные проблемы в применении закона, в обеспечении прав граждан, в оказании государственных или муниципальных услуг, обрастут нормальными, простите за сленг, яйцеголовыми юристами, которые, молодыми, может быть, даже, да, которые затаскают по судам этого коррупционера, этого чиновника, этого нарушителя закона, замучают его исками, в том числе с неплохими взысканиями, сформируют или помогут сформировать судебную практику, и вот переведут это все в плоскость, которая нам более близка, в плоскость юридическую. Мне кажется, это более продуктивный вариант, чем мутузить друг друга на Манежной площади или потом в интернете сходить, извините, на определенный продукт, значит, ненавидеть друг друга и изливая свою желчь, свою ярость, ну, при этом не приводя ни к какому позитивному результату.
Совершенно непродуктивный результат. Слушайте, вот то, что вы сейчас сказали, вызвало несколько вопросов у меня. Первый, очень простой, чисто человеческий. События на Манежке. У вас вызвали чувство страха, чувство тревоги, чувство, там, вот, какие вот человеческие чувства были?
В глубоком прискорбии эти события меня не вызвали удивления, вот что самое главное. Потому что мне кажется, что чувство страха, и оно реально вызывается, и у меня тоже, должны вызывать процессы, которые формируются в обществе не первый год. Это процессы формирования определенных, очень немалочисленных, а очень многочисленных группировок, которые сегодня себя ощущают аутсайдерами в этой жизни. Они не могут приблизиться к уровню определенного достатка, к определенному уровню жизни, который всеми пропагандируется как единственный как бы, идеал, единственная цель в жизни. Да. При этом им этого явно хочется, но недостаток возможности к нему приблизиться они реализуют в агрессии, в самых разных формах агрессии. И сегодня агрессии в обществе очень много. И то, что у нас всегда была и будет группа людей, которые будут агрессию изливать в блогах, это понятно. Это может быть не очень приятно, но это, по крайней мере, безопасно. Или не очень опасно. Потому что, когда в блогах раздаются конкретные призывы к насилию, конкретные призывы к свержению власти неконституционным путем, к расправе над отдельными представителями нас с вами, я имею в виду все наше общество, по признаку национальности, расы, убеждений и так далее, это уже довольно опасно. Но что еще страшнее, что еще хуже, что весьма немалочисленная группа людей существуют и будут существовать, и будут, к сожалению, множиться пока что, которые будут готовы все это применять на практике.
У меня сейчас вспомнилась аналогия, близкая вам. Вы же у нас, как бы, насколько я знаю, специалист по римскому праву. Вот, ну, до официальных
звучит
властей.
Как ругательство. Вы
нет,
же у нас...
Нет. Это как раз, знаете, я в студенческие годы увлекался очень историей государства и права, обожал римское право, на котором, кстати, основано сегодняшнее право, это по большому счету. Поэтому я так раз с некой долей завистью говорю о том, что вы-то в этом специалист настоящий. Кстати говоря, Римская империя-то распалась, если вспомнить, да, такой банальный пример. Именно когда вот там то, что мы назвали гедонизм и коррупция стали, так сказать, доминантами в массовом сознании.
Ну, или, так скажем, общество стало распадаться на очень большие фрагменты, которые ничто особо друг с другом не связывало, да, и когда фрагменты, которые не были наделены властью, стали набирать вес, реальный политический, экономический, реальную военную силу, то все пошло наперекосяк.
Да. Ладно, вернемся к нашей с вами все-таки тематике. Хотя, честно говоря, тот разговор мне даже интереснее, но отказ от нижнего предела
хотите,
уголовного...
Хотите, о футболе поговорим?
Не специалист. Не специалист. Отказ от нижнего предела уголовного наказания. Это ваша инициатива.
Да.
Первое. Не боитесь, что у судей появится возможность большего усмотрения и, соответственно, больше соблазн отблагодарить судью, который сделал правильный выбор?
Я этого не боюсь. Не боюсь в первой части вопроса. Не боюсь того, что появится больше усмотрения, потому что, на мой взгляд, судья и должен иметь максимум усмотрения. того, что это станет дополнительным карциногенным фактором, конечно, бояться и можно, и нужно. Но это все равно не может становиться преградой на реализации определенных трендов в политике государств. Нельзя ориентироваться на то, что у нас всегда все будет плохо или у нас всегда все будет неправильно организовано. Нужно исправлять эти неправильные фрагменты и моменты, но политику выстраивать, ориентируясь на то, как должно быть, а не как сейчас.
Согласен. Мы еще поговорим с вами о судебной системе чуть попозже. У меня как бы заготовлено на эту тему разговор. Но хочу сейчас пока пройтись по... Ну, по вашим инициативам. Значит, сразу скажу, что я-то двумя руками за отмену нижней грани. Двумя руками за. Следующий вопрос тогда. Вы последовательно отстаиваете от снижения количества применения, простите меня, мой русский язык, лишения свободы и введения альтернативных мер наказания. То есть меньше сажать или даже то, что я называю европейская модель, сажать только тогда, когда нельзя не посадить. А какие, и вот здесь поподробнее, какие альтернативные наказания вы предлагаете?
Ну, во-первых, что касается термина «сажать». Да, мы недавно были в Великобритании, знакомились с опытом, в том числе организации так называемых альтернативных мер наказания, или «communities», как они употребляют такой термин. Представитель службы пробации мне рассказал очень хороший такой смешной афоризм, который они используют в отношении наказания в виде лишения свободы. Что это такое, по их мнению? Это очень дорогой способ сделать плохих людей еще хуже. Смех смехом, но я думаю, что в этом есть значительная доля истины. И сегодня, когда мне приходится и моим коллегам сталкиваться с контраргументами, часто довольно жесткими, довольно агрессивными, о том, что в обществе разгул преступности, нас захлестывает криминальная культура, криминальная идеология, а вы еще туда же с предложениями о снижении средних размеров наказания, об использовании наказаний, связанных с изоляцией от общества, вы о чем вообще говорите, и что вы творите-то, грубо говоря? Я вижу, что здесь речь просто о непонимании ситуации, о подмене понятий. Потому что именно потому, что сегодня ежегодно 300 тысяч человек выходит из мест лишения свободы с разорванными социальными связями, ненавидя государство и устои общества, которые традиционно рассматривались всеми как адекватные, научившись жить по законам волчьей стаи, растворяются среди нас. Создают семьи, устраиваются на работу. Кто-то из них, конечно, становится матерыми рецидивистами и пополняет ряды постоянной такой квалифицированной преступности. Но многие из них становятся, в кавычках, нормальными людьми. То есть они занимаются, вроде бы, видимо, легальными делами, но на самом деле воспринимая нарушение закона как норму своей жизни, воспринимая хамское поведение и неуважение к другому, поведение, основанное на праве сильного, как норму своей жизни.
Как вот это все является
постоянным мощнейшим бэкграундом для того, чтобы криминальная идеология, криминальная культура распространялись в обществе. Вот в чем беда.
Я помню, лет 20 тому назад мне назвали цифру криминологи, тогда это была закрытая цифра, что, да, еще был Советский Союз, значит, больше, ну, лет 20 назад, да, конец Советского Союза, что порядка 30% населения Советского Союза сидело. Вот, когда вы сейчас называете цифру 300 тысяч в год, я не могу быстро пересчитать, но что-то получается, что же где-то процентов 15-20?
Ну, понятно, что многие из них уже не по первому разу освобождаются, да.
Но если добавить семьи...
Да, да, совершенно верно. В этом вся и беда, что эта культура постепенно становится доминантой в обществе, и с этим нужно заканчивать. То есть, если человека и наказывают, наказывают в том числе жестко, то, по крайней мере, сохраняя предпосылки его нормальной интеграции в общество.
То значит, если наказывают тюрьмой,
то на год, на два, на три, потому что, и причем наказывая с отбыванием наказания в виде лишения свободы в по-новому организованной пенитенциарной системе, чтобы она не калечила напрочь человека, а сохраняла, опять-таки, шансы для его восстановления. При этом, разумеется, обеспечивая безусловную изоляцию, жесточайшую изоляцию тех, кто категорически не хочет справляться и кто по-настоящему опасен для общества. Вот какой должна быть сегодня пенитенциарная система, если говорить о тюрьме. Но говоря об альтернативных мерах, о чем вы спросили и к чему я хотел бы вернуться.
Сергей Владимирович, давайте, прошу прощения, нам сейчас мы должны сделать малюсенький перерыв, и вот после перерыва начнем.
Хорошо, я пока подумаю.
Спасибо. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский, и в гостях сегодня у меня министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов. Мы остановились на том, что я попросил Александра Владимировича перечислить альтернативные меры наказания.
Да, ну вот возвращаясь к этим мерам, они сегодня уже представлены в Уголовном кодексе, вы знаете лучше меня об этом. Есть штраф, есть исправительная работа, есть обязательная работа, есть ограничение свободы. Мы считаем, что эту линейку стоило бы, во-первых, разнообразить тем, чтобы исправительные работы применялись не только к тем, кто не имеет постоянной основной работы, как это сегодня, как это не парадоксально, да, а также и к тем, как это было долгие десятилетия при СССР,
кто постоянно работает.
То есть, да. По сути, это рассрочный штраф,
да,
когда
да.
из зарплаты человека в качестве наказания за определенное не тяжкое, не опасное нарушение закона взимается определенная сумма на протяжении там, 1, 2, 3 лет. Это совершенно адекватная норма, ее можно и нужно применять.
И, кстати, могу засвидетельствовать, что в советские времена она была очень действенной.
Кстати, да.
Потому что это
да.
была еще и доска позора.
Да, и это тоже правда. Что касается штрафов, я думаю, что акцент на них должен быть сделан сегодня, в особенности в связи с разговорами о наказаниях за экономические преступления. Здесь я полностью согласен с теми, в том числе и с вами, уважаемый ведущий, кто говорит, что наказание за экономическое преступление, часто за коррупционные преступления, должно быть экономически разоряющим. Да. Оно должно создавать предпосылки к тому, чтобы человек больше никогда не вступал в шутки с законом, не пытался его обмануть, значит, ведя нечестную экономическую деятельность, в том числе вот наказание не просто рублем, а миллионами рублей. Кроме этого, мы считаем, что эта линейка, о которой мы говорим, линейка альтернативных называемых наказаний, должна быть дополнена принудительными работами. Можно избрать другое название, чтобы не нарываться на упреки в нарушении международных конвенционных инструментов о запрете принудительного труда. Ну, кстати, я убежден, что этот принцип совершенно легко обеспечивается за счет введения в закон нормы о назначении наказания в виде таких принудительных работ только с согласия подсудимого в качестве альтернативы лишения свободы. Я думаю, что подавляющая масса людей будет соглашаться. Так вот, эти принудительные работы, на мой взгляд, должны быть в чем-то аналогом тому, что раньше называлось химией, то есть условное освобождение или условно-отсрочное освобождение с обязательным привлечением к труду. Сегодня можно найти все-таки массу, на мой взгляд, точек для приложения такого труда. Конечно, организовано уже иначе, не так, как в советские годы, с соблюдением норм о технике безопасности труда, с более серьезными, чем это сегодня, местах лишения свободы, заработками, в том числе для того, чтобы такие люди, отбывающие это наказание, могли компенсировать вред, причиненный потерпевшим или государству. Но с тем... в том числе, чтобы были возможности для ресоциализации этих людей, с тем, чтобы они уже, отбывая наказание, могли получать профессию, осваивать профессию, приобретать конкретное рабочее место, в том числе в дальнейшем, уже отбыв наказание, продолжая работать, может быть, на том же рабочем месте, но уже в качестве свободного человека, который нашел свое место в жизни. Я думаю, что здесь есть важный момент, который нужно обязательно учитывать, это заинтересованность бизнеса. Потому что, конечно, государство столько рабочих мест не найдет для людей, которые будут осуждать к этим работам.
Бизнес никогда не откажется от дешевой рабочей силы.
Но если это во-первых. Во-вторых, если создать какие-то определенные минимальные налоговые льготы,
да,
и обеспечить этот бизнес государственными заказами, а таких заказов в государствах можно сегодня найти очень много в самых разных отраслях народного хозяйства, тогда ситуация будет меняться.
Знаете, вот есть такое выражение, вот спора не получится, ничего не могу вам возразить. А я напомню радиослушателям, что Александр Владимирович довольно долгое время работал прокурором. Это важно в связи с моим следующим вопросом. Вы являетесь сторонником возврата прокуратуре ряда надзорных функций?
Я сторонник возврата прокуратуре полноты компетенции в части досудебной подготовки и судебного представительства в вопросах, наиболее значимых для государства и общества. Это как минимум уголовное преследование по наиболее тяжким, наиболее опасным преступлениям. Не по всем, подчеркиваю. Потому что сегодня ситуация такова, что прокурор должен поддерживать государство обвинение по всем, без исключения, уголовным делам. На мой взгляд, это глупость, и ее нужно исправлять. По... я думаю, 2/3 уголовных дел, которые сегодня проходят через суды, совершенно спокойно обвинения могут поддерживать полицейский, дознаватель, следователь и так далее. Это совершенно решаемый вопрос. Так вот, наиболее сложные, наиболее серьезные уголовные дела, во-первых. Во-вторых, наиболее сложные, наиболее значимые иски в гражданском арбитражном производстве. Там, где нужно предъявлять интересы в иски в интересах больших групп лиц, так называемые превентивные иски, иски в интересах тех, кто не может сам себя защищать, наконец, иски в интересах государства. То есть во всех тех случаях, когда просто адвокат или частный предприниматель не станет в большинстве ситуаций этим заниматься. Вот к этому, мне кажется, нужно ввести компетенцию прокуратуры, но зато в части подготовки таких материалов, чтобы они были безупречно доказаны, безупречно обеспечены всеми необходимыми деталями. Вот эту компетенцию нужно прокурорам дать, в том числе в части запроса необходимых документов, назначения определенных проверок, контроля за их ходом, за их результатами, экспертиз, безусловно, и так далее. Вот это, я считаю, нужно, этим нужно обеспечить прокуроров. Таким образом, мы, мне кажется, могли бы уйти от избыточности в средствах так называемого общего надзора прокуратуры. С другой стороны, вернуть прокурору то, что сегодня у него необоснованно отобрали, а именно надзор за наиболее важными этапами расследования самых сложных дел. Еще раз подчеркну, самых сложных. Я противник тотального контроля прокуратуры за следствием и дознанием. Я сам на этом, в общем, нажал себе практически железные зубы, потому что горы дел, которые тем более подвержены определенным биологическим циклам, как я это в шутку называю, когда к концу месяца, чтобы готовить определенные цифры для отчета ежемесячного, тебе поступают в порядке сгущения сотни уголовных дел, которые должен за считанные дни изучить, подписать обвинительное заключение, выявить ошибки, недостатки и так далее. Вот против такого подхода я, в общем-то, возражаю, но я считаю, что по наиболее важным делам прокурор должен быть наделен, наоборот, дополнительной компетенцией, в том числе, может быть, даже со стадии не то, что возбуждения уголовного дела, а со стадии реализации оперативной разработки. Вот тогда мы существенно повысим гарантии защиты прав человека в уголовном процессе, качество собранных доказательств, их относимости и допустимости, и вообще в целом того, что процесс пройдет более эффективно в суде.
Я хочу добавить, что мы, при этом еще снизим уровень коррупции, автоматически, и, б, поднимем уровень защиты потерпевших.
Я думаю, да, и, кстати, такой подход бы стыковался более логично с ролью прокурора в процессе избрания меры пресечения, то, с чего мы начали, да, по 108 статье. Кстати, Минюст, напомню, вам предлагал в конце прошлого года, вот уже почти год назад, еще более радикально пойти по пути изменения статьи 108 ее редакции, избрав за общее правило назначение меры пресечения в виде, содержания под стражей только по делам о тяжких, особо тяжких преступлениях с определенным изъятием, чтобы по другим категориям преступлений эта мера избиралась только в исключительных случаях, при наборе определенных параметров. Вот я думаю, если бы, например, поймали негодяев, которые организовывали, подчеркиваю, не участвовали напрямую, а организовывали массовые беспорядки в городе Москва, значит, в отношении них, безусловно, точно нужно было бы избрать меру пресечения в виде ареста, но для них это бы, эта лакуна в законе бы как раз действовала, она была бы на них рассчитана. Ну, а что касается участия прокурора, то я думаю, что вот как раз исходя из того, что только по наиболее значимым, наиболее опасным преступлениям нужно и можно было бы избирать меры пресечения в виде ареста, как раз там прокурор эти материалы представлял и участвовал бы в суде, по сути, выступая инициатором ареста. Тогда бы мы существенно упорядочили этот процесс, без сомнений.
Ну, звучит очень логично, на мой взгляд. Александр, а теперь я подхожу к теме, по-моему, ключевой, на самом деле, потому что все-таки вершиной юридической пирамиды является суд. С моей точки зрения, борьбу с коррупцией, в принципе, вообще борьбу с коррупцией, надо начинать с системы судебной власти. Ведь коррупция – это не только взятки, это блат, это административное давление, телефонное право. Если вести борьбу с коррупцией сразу по всем фронтам, как мы сейчас пытаемся сделать, то захлебнемся, просто захлебнемся. Ну, объясню еще одним примером, больше радиослушателям, чем вам. Если гаишник у меня вымогает взятку, но я знаю, что я могу пойти в суд и оспорить его протокол. Если чиновник мне не записывает моего ребенка в детский сад, я могу пойти в суд и потребовать в судебном порядке, чтобы ребенка записали, то я не сумасшедший оставаться собственными деньгами и давать деньги гаишнику или чиновнику. А вот если я не уверен в этом, в суде, то я эту взятку дам быстрее. Вопрос к вам. Вы согласны с тем, что мы немножечко погорячились, начав борьбу с коррупцией сразу и везде? Или, так сказать, вы считаете, что мы делаем все правильно?
Я с вами и согласен, и не согласен. Я с вами согласен в том, что суд, безусловно, является некой и судебной деятельностью, некой квинтэссенцией, некой выжимкой из государственной политики и государственной деятельности, в том числе деятельности юстиции. Что суд для, ну, для любого гражданина, для любой организации, безусловно, является некой вершиной и должен являться определенной вершиной деятельности государства, в разрезе отыскания истины, защиты прав. Не царь-батюшка, не некая заоблачная станция, куда я напишу письмо и все поймут, все во всем разберутся, а суд общедоступный, понятно действующий, который жестко, но при этом справедливо и эффективно защищает интересы тех, чьи права нарушены. Я, безусловно, согласен с вами и в том, что коррупция в суде является сегодня, наверное, одним из наиболее мощных разрушителей любых инициатив государства в сфере, в том числе, антикоррупционной политики. С другой стороны, я согласен полностью с тем, и с теми, кто организовал сегодня антикоррупционную политику именно системно по всем направлениям. Поэтому я не верю в то, что можно было бы только суд, как некий луч света в темном царстве, обеспечить чистотой с точки зрения коррупционности, обеспечить его справедливую, прозрачную работу и дальше как бы, да, наращивать этот эффект позитивный, да, очищая и другие смежные структуры, так сказать, по все более и более широкому кругу. Я в это не очень верю, думаю, что это утопия, потому что, ну, коррупция – это слишком многоплановое явление, и с ним бороться нужно только системно. Но с тем, что в суде эта политика должна быть более акцентированной, более сгущенной, я абсолютно согласен.
А вот давайте теперь с вами, не торопясь, что называется, на эту тему поговорим. Значит, пару недель назад в эфире программы «Дуралекс» был Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Кстати, который сделал вам комплимент, именно вашу фамилию назвав как человека, который во власти, так сказать, и вот на своем месте. Ну, это так, апропо.
А такой комплимент потянет на пару лет лишения свободы для того, кого похвалили.
Поэтому надо быстро отменять лишение свободы, понимаете? Да? Ограничимся для вас принудительными...
Или хотя бы с прокуратурой договариваться.
Да, ограничимся для вас принудительными работами. По-прежнему месту работы в качестве министра. Так вот, Дмитрий привел такой пример, как генерал де Голль, будучи президентом, в одну ночь сменил всех руководителей судов Франции на молодых юристов, которых он до этого долго, так сказать, высматривал, выбирал, и коррупция в судебной системе Франции была как бы ликвидирована, ну, подорвана за одну ночь. Я не уверен в единственной возможности этого, именно этого метода. Но, с другой стороны, посмотрите, вот я уже несколько лет говорю о том, что давайте создадим службу собственной безопасности при судебном департаменте. Ни при ФСБ, ни при МВД, ни при прокуратуре, ни при СКП, ни при администрации президента, а при судебном департаменте. Служба собственной безопасности, которая будет иметь право оперативной деятельности в отношении судей, проверки доходов, расходов, счетов, все прочее. То есть вот такой вот, да, но внутренний. Все вроде согласны, ничего не делается. Вы знаете, что есть там технические способы, например, под угрозой прекращения полномочий судья обязан записывать в журнал любой звонок по любому делу. Даже если спросили, на когда переносится дело, он обязан записать в журнал. Если выяснится, что какой-то звонок не занес, мы ничего не доказываем, просто сразу прекращаются полномочия. Как в брокерских конторах, все телефонные звонки в стане суда только под запись. Ну, эти простые технические решения. Ничего не делается. Ну, ничего не делается из того, что я сказал. Потому что там публикация судебных решений в интернете, это гениально, я считаю, это грандиозное достижение. То есть какие-то другие еще вещи делаются. Вот ваши рецепты, что бы вы предложили сделать сегодня, технологическое, не на уровне лозунгов, для того, чтобы быстрее решить вопрос в судебной системе?
Да, ну, во-первых, спасибо господину Муратову и за его комплименты, и за, это я уже серьезно говорю, и за то, что он вспомнил о де Голле. В общем, этот опыт, наверное, тоже нужно иметь в виду и не обязательно его отвергать. Хотя я честно скажу, что вот именно в отношении судейского корпуса идеология подготовки какого-то ленинского призыва, да, в судьи, мне кажется, не очень правильно. Так, кстати, во Франции по-прежнему до сих пор и происходит. Там есть специальная школа для судей, где их там натаскивают и, в общем, готовят их именно к карьере судьи, причем в таком вот акцентированном порядке. В Болгарии то же самое сейчас они пытаются делать, я в это не очень верю. Потому что, мне кажется, даже очень хорошо натасканный юрист с там, 3-летним или 5-летним опытом работы и 25 годами, допустим, или 28 годами жизненного опыта, это все-таки не то, что нужно для нормального судейского корпуса. С другой стороны, и вот это, мне кажется, самым важным, да, я не уверен, что можно решить проблему суда, вырывая эти проблемы из общего контекста всей ситуации, которая существует в судебной системе. Журналы, записи. Я, знаете, когда-то служил в войсках противовоздушной обороны, и меня время от времени стали на так называемый пост визуального наблюдения, где должен был сутки там торчать на ветру и записывать в журнал пролетающие, в том числе пассажирские самолеты. Да? Вот зачем это нужно было, я не очень хорошо понимаю, но, наверное, было нужно. Да? Мне кажется, что то, о чем мы сейчас с вами говорим, это примерно из этой категории. Вряд ли это способно решить системно все проблемы. А вот что способно, я думаю, что, во-первых, мы должны... Неплохо бы, я говорю про нас, про всех, как сообщество юристов, как сообщество тех, кто влияет на политику в государстве, как гражданское общество, должны организовать систему юриспруденции в России так, чтобы должность судьи была вершиной карьеры юриста, и чтобы судебные решения, которые слишком сильно выбивают из общего мейнстрима судебной практики, становились немедленным достоянием, как минимум, корпоративной гласности, чтобы хотя бы специалисты в области юриспруденции уже на второй день после такого решения, увидев его в интернете, немедленно его снабдили десятками или сотнями комментариев, потому что это решение явно неадекватное и, скорее всего, коррупционное. И с тем, чтобы впоследствии за счет механизмов внутрикорпоративного контроля, в том числе квалификационных коллегий судей, этот судья получил очень высокие шансы на немедленное расставание с своим креслом. Вот тогда, когда будут действовать некие общие системы взаимного контроля, взаимного корпоративного взаимодействия, я думаю, будет все это будет работать лучше. Я, знаете, вам уже рассказывал или рассказывал кому-то другому, недавно вот в той же Великобритании побывал, давняя моя мечта, в Хэмптон-Корте, в заседании суда по апелляциям. Это был, в общем, такой процесс, ну, наверное, довольно интересный, гражданский процесс, который какого-то софт-продукта в основном касался. Я не старался вникать в детали этого процесса, я постарался почувствовать атмосферу суда. И вот именно атмосфера суда, я имею в виду, конечно, не древний красивый зал, не парики участников процесса, а вот именно дух судопроизводства меня, конечно, покорил. В первую очередь, если говорить в двух словах, покорило качество дискуссии, которая происходила в суде. Судья...
Рискну предположить, что уважительное...
Несмотря на то, что... Совершенно верно. Несмотря на то, что он занимал некий пьедестал в зале и визуально, и по его участию в процессе, он был абсолютной доминантой. Он давлял над всем, он организовывал дискуссию, он ее направлял, он ее пресекал, если она уходила в какое-то неконструктивное русло. Но при этом дискуссия там, где это было нужно, была абсолютно качественной и абсолютно равноправной. Она была не просто уважительной, она была равноправной. В том числе, наверное, потому... Я не исключаю, и даже, может быть, предполагаю, что практически 100% судей в Великобритании выходят из коллегии баристеров, из одной из четырех корпораций, которые всю жизнь себя готовят к этой будущей карьере, и при этом судьи продолжают в чем-то, в каких-то аспектах оставаться членами коллегии баристеров. По крайней мере, внутрикорпоративный контроль и корпоративная этика там поднят на невероятную высоту. Я думаю, что во многом это тоже является гарантией прозрачности и честности правосудия. Я не говорю, что в полностью нужно все скопировать оттуда, но, во-первых, серьезно разбавить, на мой взгляд, тот пул кандидатов в судьи, которые сегодня готовятся и приходят в администрацию президента. Во-вторых, серьезно разнообразить все-таки наше представление о карьере юриста и сформировать их правильно, с тем, что человек не со студенческой скамьи прыгал в судьи, потом вдруг непонятно от чего в адвокаты, потом в прокурора, потом опять в судьи, неким спорадическим таким образом, а с тем, чтобы эта карьера по большей части случаев развивалась системно, полномерно, понятно для всех, в том числе для тех, кто потребляет услуги адвоката, нотариуса, прокурора, судьи. Вот когда эта система будет стыковаться в разных ее частях, уровнях, сегментах друг с другом и будет в том числе гарантировать либо успешное развитие карьеры, либо ее неуспешное развитие, вот тогда механизмы самоконтроля будут основной доминантой, будут основным фактором, который будет предупреждать коррупцию.
Прежде чем перейти к следующему вопросу, поскольку вы так много сказали о публикации решения в интернете, я хочу ввести новую традицию программы «Дуралекс» – делать заочные комплименты. Значит, я знаю, сколько усилий Антон Александрович Иванов, председатель Высшего Гражданского Суда, приложил к тому, чтобы эту идею протащить, пробить, а это же деньги, деньги из бюджета. Это ломка костного сознания судей. Это, ну, я не могу сказать, что это исключительно личная заслуга Антона Иванова, но это во многом его заслуга. И соглашаясь с вами по поводу значения и значимости этого, я вот как бы заочно передаю ему привет, потому что, в общем, это правда, в общем, такая подвижка, тектоническая подвижка.
Хочу вписаться в эту традицию, тоже ему передаю привет заочно. И, в общем, действительно, он первым этот путь проложил, он уже более 5 лет публикует решения своей системы судов в интернете. И более того, он сделал уже много шагов вперед. Я недавно был в Стамбуле на совещании министров юстиции стран Совета Европы. Одной из тем была модернизация юстиции, и все почему-то сделали акцент, в основном большая часть, особенно стран Восточной Европы, сделали акцент на электронном правосудии, на использовании IT-технологий в правосудии, в том числе в деятельности в сфере юстиции. Так вот, очень многие страны просто отдыхают по сравнению с тем, что сегодня либо уже сделал, либо собирается сделать в ближайшем будущем высший арбитражный суд. Там уже мы реально подходим к вполне настоящему электронному правосудию.
Коли мы заговорили о персоналиях, вопрос деликатный, ответите честно, хорошо, можете не отвечать, вообще, не обижусь. Москва слухами полнится, как бы, ну, известно. И вот по тем слухам, которые сейчас циркулируют по Москве, Собянин очень жестко отвергает любые предложения по продаже должностей. Ну, меняется все московское правительство. И по продаже должностей, и при административном давлении откуда-то сверху, сбоку, начинает набирать специалистов московских, привозных, не имеет значения. Но, в общем, торговли должностями нет. А когда мы говорим о коррупции, то одно из первых, это не бытовые, так сказать, там взятки, а это торговля должностей. Это что, как вам кажется, это вот новый тренд появляется? Или это пока только индивидуальная особенность Собянина?
Ну, мы с вами явно выходим на продолжение традиции заочных комплиментов, потому что я, отработав в общей сложности 5 лет под непосредственным руководством Сергея Семеновича, могу сказать, что это человек в высшей степени профессиональный, абсолютно технократичный, абсолютно современный и, ну, простите меня, такой вульгаризм, заточенный под вполне конкретный результат. То есть я думаю, что если о чем вы говорите, это достоверно, я думаю, что это достоверно,
похоже.
Это очень на него похоже, так скажем. Вот. Что касается
тенденции,
ну, здесь надо по-разному, кстати, опять-таки подходить к терминологии. Что касается торговли должностями, во Франции должность нотариусов продается с аукционом.
И нет, это не должность.
Это известно. Да. Ну, если мы говорим относительно госслужбы, то, разумеется, это категорически неприемлемо. Но, кстати, одна из форм борьбы с коррупцией, это общеизвестно, да, это некая легализация тех процессов, которые и так явно идут и которые всех устраивают. Почему есть пища, есть основания для суждений, не таких уж редких, кстати, что коррупцию в России не победить, да и не нужно ее побеждать, потому что если ее победить, то вообще все рухнет и ничего не будет работать. К сожалению, а может быть и не к сожалению, есть некоторые сегменты, некоторые как бы отдельные фрагменты, что ли, государственной или муниципальной деятельности, службы, которые совершенно зря узурпированы государством. Их нужно просто передать на аутсорсинг и организовать рыночные подходы в этих как бы каналах. Поэтому в некоторых вопросах, может быть, нужно просто эти должности перевести в разряд негосударственной службы и организовать нормальный конкурсный отбор не за деньги, но, может быть, с имущественным цензом, я не исключаю, по некоторым отдельным точечным позициям. Что касается государственной службы, то, разумеется, это неприемлемо, и я надеюсь, что это тренд.
Окей. Традиционный вопрос программы Duralex.
На 30 сколько минут, времени?
На 30 минут вы президент Российской Федерации. Три указа. Три закона, три указа.
Да, ну я уже отвечал, правда, я не помню, ну, да, что я в прошлый раз
время же изменилось.
Говорил. Ну, давайте так. Если надеемся на то, что вы мне будете платить гонорары, я буду еще приходить в эту студию, значит, я смогу, ну, менее глобальные указы, да, за эти 30 минут издавать. Поэтому сейчас бы я, с учетом текущего момента, сосредоточился на тех службах, которые сегодня мне подведомственны. Во-первых, я бы создал службу пробации, которая бы развила все-таки в должном формате, в должном объеме систему альтернативных мер наказания, ресоциализацию преступников, отсидевших в тюрьме, и профилактику преступности. Это первое. Второе, я бы изменил систему взыскания долгов по решениям судов, то есть систему деятельности судебных приставов.
А что бы изменил?
Ну, в частности, я бы создал возможность для мотивации приставов, в том числе за счет должников, которые в принудительном порядке только исполняют свою обязанность, с тем, чтобы приставы в целом на службу, в том числе и на развитие системы охраны, зала судебных заседаний и так далее, идут. Они идут в бюджет.
А, то есть вы имеете в виду, что просто водитель должен идти прямо
туда?
Да,
ну как это было когда-то для логов полицейских, у приставов тех же самых на началах. Ну, а третий указ, ну, не знаю, давайте для разнообразия поговорим о спорте. Я бы, может быть, учредил, что мне опять-таки близко, некую правильно организованную ассоциацию видов студенческого спорта, которая легла бы в основу по-новому правильно организованного спорта в стране в целом.
В том числе и выращивание спорта высоких достижений.
Да, безусловно, но в основном для выращивания нормальных, адекватных людей, которые не курят, не бухают, не писают на улицах, и которые являются нормальными гражданами нормального перспективного государства.
Понятно, Александр Ильич, у меня осталось время на один вопрос. Даже не знаю. Ну, все-таки риск-то. Не устали?
От чего?
От госслужбы.
В общем, нет, потому что я, слава богу, сделал себе некую прививку на пятом курсе университета, когда, как и многие мои сокурсники той эпохи, пошел на заработки в бизнес параллельно обучению и успел поработать в 2-3 юридических конторах. Я не хочу сказать, что сейчас все по-прежнему, и контора по-прежнему того же уровня, что тогда, когда, не будем уточнять, кто именно, вот этот директор одной из юридических фирм сказал мне: ты знаешь, у меня большие, очень хорошие новости. Я недавно встречался с тамбовцами, они сказали, что они будут нас выводить на новый уровень вообще работы в городе и в юридическом бизнесе, и это для нас уникальный шанс. Тебе повезло, ты с нами. Вот тогда я уже понял, что это не мое место, и со спокойной совестью пошел в прокурорское следствие. Сейчас, конечно, многое изменилось, но я думаю, что не изменился основной принцип: волка ноги кормит, когда нужно себе добывать клиентуру, добывать практику, добывать репутацию. На госслужбе тоже нужно делать себе репутацию, но это можно делать более размеренно, более системно, что мне подходит лучше. Поэтому я для себя этот вопрос закрыл давно. Государственная служба, кроме, может быть, преподавания в вузах или творческой деятельности, для меня единственный возможный образ занятий. В общем, пока меня с нее не выгнали, я, в общем, наверное, буду на ней находиться. Ну, а дальше будет видно.
Дай вам Бог, дай вам Бог. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня в эфире был министр юстиции Александр Ильич Коновалов. Выскажу личное пожелание, чтобы как можно дольше его не выгоняли из государственной службы. Я благодарю вас, что вы к нам пришли, и обещаю, что позову вас скоро еще раз. Без гонорара.
Спасибо вам. Всего доброго.